Он положил мне на колени потрепанный том с красной надписью «Русские сказки», тот самый, который я видела на его рабочем столе. «Там заложено», — сказал он. Закладка была на сказке под названием «Крошечка-Гаврошечка». Я много лет не держала в руках детских книг, и мне сразу бросилась в глаза одна странность. Из-за крупного шрифта слова воспринимались иначе, чем во взрослых книгах. Как будто все, что они обозначали, было проще и чище. Сказка казалась довольно грустной, и «Крошечка-Гаврошечка» была северным клоном Золушки. Только вместо доброй волшебницы ей помогала пестрая корова. Эта корова выполняла все непосильные задания, которые Хаврошечке давала мачеха. Злобные сестры подглядели, каким образом Хаврошечке удается справляться с работой, и рассказали обо всем мачехе. Та велела зарезать пеструю корову. Хаврошечка узнала об этом и сказала корове. Корова попросила Хаврошечку не есть ее мясо и схоронить кости в саду. Потом из этих костей выросла яблоня с шумящими золотыми листьями, которая решила Хаврошечкину судьбу. Она сумела сорвать яблоко, наградой за которое был жених. Интересно, что мачеха и сестры не были наказаны. Им просто не досталось яблоко, потом про них забыли. Мне совершенно не хотелось анализировать эту сказку с позиции жопно-амфетаминового дискурса или ковыряться в ее морфологии. Мне не надо было гадать, о чем она была на самом деле. Сердце понимало. Это была вечная русская история, последний цикл которой я видел совсем недавно, в конце прошлого века. Словно я лично знал эту пеструю корову, которой дети жаловались на свои беды, которая устраивала для них незамысловатые чудеса, а потом тихо умерла под ножом, чтобы прорасти из земли волшебным деревом. Каждому мальчику и девочке по золотому яблоку. В сказке была непонятная правда о чем-то самом печальном и таинственном в русской жизни. Сколько раз уже резали эту безответную корову, и сколько раз она возвращалась, то волшебной яблоней, то целым вишневым садом. Вот только куда подевались яблоки, не найдешь. Разве позвонить в офис United Fruit? Хотя, какое там, это в прошлом веке был United Fruit, а сейчас любой звонок заблудится в проводах, дойдя до какой-нибудь гибралтарской компании, принадлежащей фирме с Фолклендских островов, управляемой амстердамским адвокатом в интересах Раста с неназванным бенефициаром. Его, понятное дело, знает на Рублевке каждая собака. Закрыв книгу, я посмотрел на Александра. Он спал. Я осторожно взяла с его коленей серьезную умную книгу и открыла ее. Цитата. «Нет, не так выглядит денежное дерево, как думали легкомысленные билетристы прошлого века. Оно не плодоносит на поле чудес золотыми дукатами. Оно прорастает сквозь ледяную корку вечной мерзлоты и пылающим нефтяным фонтаном, горящим кустом, вроде того, что говорил с Моисеем. Но хоть Моисеев вокруг денежного дерева толпится сегодня немало, Господь многозначительно молчит». Потому, должно быть, молчит, что знает, недолго дереву играть на свободе дымными огнями. Расчетливые люди наволокут гаситель на огненную крону и заставят дерево врасти черным своим стволом в холодную стальную трубу, которая потянется через всю страну дураков к портам, терминалам, Китаям да Япониям, так далеко, что скоро дерево и не упомнит уже своих корней».